Пойди. Ему тяжело было говорить. Узнай, что с людьми, с комбатами. Пусть окапываются. Из дивизии уже несколько раз нетерпеливо запрашивали обстановку. Черняков подошел к телефону, когда запрашивал сам Дыбачевский. «Ну, что у тебя? Почему не докладываешь?» «Плохи дела. Отбита атака. Усиление дали в самую последнюю минуту, когда я не имел времени организовать взаимодействие. Я за два дня не потерял столько, как за этот час», — пожаловался Черняков. «Ничего, за ночь всех соберешь. Они у тебя порасползались и только. Поговори с людьми, подбодри. Возможно, повторять придется. Да не забудь, представляй всех отличившихся к наградам. Сам хозяин велел», — утешил его генерал. «За что же представлять?» — недоверчиво спросил Черняков. «Хоть бы деревню взяли, другое дело». «Не в деревне соль. Раз говорю, значит, знаю». Черняков собрался было положить трубку телефона, как Дыбачевский снова позвал его. «Минутку», — сказал он, — «с тобой сосед хочет поговорить». На другом конце провода кто-то кашлянул в трубку, и незнакомый голос спросил. «Ну, скоро там, с кем говорю?» Черняков слушает. «Я Безуглов, сосед. Это ты наступал?» «Да, меня били», — с горькой иронией подтвердил Черняков. «Не битым грош цена. Те не воюют. За выручку спасибо. Долг за мной, запиши». Трубка замолчала. Атака батальонов Черникова на Ранино предоставила передышку полкам Безуглова в Королёво, первую за долгий день. Ночь прошла беспокойная, в беготне, в сборе подразделений, потрепанных боем. Потери были, но не такие, как ожидал Черняков. Маленькая шанцевая лопатка дала защиту тем, кто с нею дружен. В лес подъехали кухни, засуетились старшины, забринчали котелки. Жизнь шла своим чередом. «Почему не наливаешь 27? А сколько ты супу взял? 19? Это мое дело. А ты мне выдай по 100 граммов на всех, как по строевой числится. Строевая утром была подана, а сейчас ночь. Может, я за помин душ хочу выпить? Тебе-то что?» Крутов не дослушал, чем кончился этот разговор у кухни. Он искал Еремеева. Нашел он его в широкой щели, накрытой плащ-палаткой. У коптилки, склонясь к аппарату, сидел связист и ковырялся отверткой в телефонной трубке. Еремеев разговаривал с командиром роты, который стоял, пригнувшись, и загораживал вход. Вот он повернулся и ушел. Крутов протиснулся в щель. При скудном свете он увидел на щеке Еремеева темную засохшую струйку крови и кусок бинта, высунувшийся из-под шапки. В душе у Крутова что-то шевельнулось. «Славный ты человек, Еремеич!» — хотелось ему сказать комбату. И еще хотелось обнять его за плечи по-дружески. «Ведь мы, товарищи, за одну стропу держимся, чтобы приблизить победу. Зачем же нам дуться друг на друга?» Но память о недавней ссоре не позволила ему этого сказать. Стараясь казаться спокойным, он спросил. «Слышали? Завтра опять наступаем». «Знаю», — ответил Еремеев. «Уже сообщили». Крутов достал из планшетки карту. «Где наше подразделение, показывайте, да пойду проверять». Они склонились над картой, касаясь друг друга шапками. В лучшем деревенском помещении разместился генерал Гольвицер, командир корпуса, массивный стол с резьбой и потемневшей от времени фурнитурой, кресло для собеседника, ряды стульев у стен, сейф в углу. Кабинет генерала обставлен с подчеркнутой скромностью. На полу тяжелый ковер. Офицерские сапоги выбили на нем приметную тропку к столу. Гольвицер любил охотиться в своем поместье. Как дань этому небольшому увлечению, на стене висели небольшая написанная в старинной манере картина, изображающая сцену охоты, и серия фотоснимков. На фотографиях обширные поля, рощи, парк, помещичья усадьба с газонами и шаровидно подстриженными кустами. Это память об имении Куген, родовом поместье Гольвицера Восточной Пруссии, образцовом хозяйстве даже для Германии. Вся обстановка кабинета, до фотографий включительно, неразлучно следует за хозяином по дорогам войны. Привычка крепко сидела в душе Гальвицера. Даже сейчас, когда русские наступали на его участки фронта, он не желал отказать себе в небольшом предобеденном отдыхе. Под рукой у него письмо. Управляющий имением писал о ходе полевых работ. Между строк о деле, о количестве заложенных буртов со свеклой, он жаловался на нехватку рабочих рук, на сырую осень, на беспокойство, которым охвачено население Кенинсберга в связи с бомбардировками города советской авиации. Но не само письмо взволновало Гальвицера. Оно лишь подхлестнуло его мысли, давно бившиеся в поисках ответа на самый острый вопрос о войне, ее исходе. В связи с этим наступала пора подумать и о своей судьбе. Несколько поколений гальвицеров сделали для себя войну профессией, целью жизни. Служить войне значило обеспечить себе надежное, привилегированное положение в обществе. Поэтому все, что касалось войны, выучка, дух войска, использование техники, тактические приемы, Гальвицер знал обстоятельно, до тонкостей. Размышляя над ходом боевых действий, он не мог обнаружить изъянов. Все операции планировались и проводились с полным знанием дела. И вот тут получалось нечто парадоксальное. Хорошо обученная, укомплектованная по всем правилам действующая армия начинала проигрывать войну. Уйти вовремя, избегнуть окружения стало почитаться за такую же доблесть, как выиграть сражение. С каких это пор? Цепь позорных отступлений, отступлений даже без должного нажима, а только из опасений попасть в невыгодное положение, переименовали в эластичную оборону. Можно отдать должное Геббельсу. Он умеет изворачиваться и до сих пор держит умы солдат в своих руках. Но ведь это не может продолжаться вечно. Сегодня, думаю я, и завтра задумаются другие. Свойство ума таково, что он должен отыскать истину. Вспомнились обещания фюрера. Немцы, я не допущу войны на два фронта. Моторы перекроют пространство России. Война будет молниеносной. Теперь никто даже не заикается об этих словах. Их бы сразу приняли за оскорбление армии, чуть ли не за измену. Правда, война идет третий год, а второго фронта нет. Но зато с первых дней боев на Востоке открылся третий фронт, который совсем не был принят в расчет. Война с населением оккупированных районов. Партизанское движение дает себя знать везде, даже здесь. Чтобы охранять тылы и коммуникации корпуса, приходится держать в тылу против партизан целую дивизию. Какой-то роковой просчет налицо. Надо смотреть на события трезво. Шансов на победу нет. Разве произойдет что-либо неожиданное? Институты Геринга дадут новое эффективное оружие, или дипломаты, тайно торгующиеся в Базеле с американцами, договорятся о сепаратном мире на Западе. Тогда можно будет что-то сохранить за собой на Востоке. И оборона Витебска, все эти валы приобретут смысл. Иначе все, все бесперспективно, иначе конец. Гальвицер тяжело вздохнул. Прошлое прибойными волнами воспоминаний перетряхивала привычно сложившиеся взгляды, словно залежалую одежду. А начало войны было такое обнадеживающее. Кто не помнит эти годы? Эфир был до отказа забит речами Гитлера, Геббельса, Риббентропа. Толстый Геринг клялся, что ни одна бомба не упадет на Германию, ибо доктрина Дуэ о господстве в воздухе претворена. То, на чем бился генеральный штаб, что требовало в других войнах стольких сил от Германии, Гитлеру удавалось без особого труда. Чужие территории, страны покорно склонялись перед ним, и Гальвицер тоже поверил в гениальность фюрера. Но потом все рухнуло. Неожиданные атаки сибиряков под Москвой, мороз, снег, солдаты, обмотанные тряпьем, с обмороженными руками и ногами, окоченевшие, занесенные снегом трупы и машины, догорающие по кюветам, снег, смрад от горящей резины, кровь. Просчет Браухича? Да полно. Его ли только? Недаром на совещании в армии знакомый Гальвицеру генерал завел многозначительный разговор о необходимости спасения Германии, о выходе из тупика. Гальвицер сразу понял, что-то зреет, есть какой-то иной смысл за этим разговором. Но какой? Об этом не спросишь напрямик. А разгадать надо, чтобы не ошибиться в нужную минуту. Да, поражение в любой другой войне представляло бы для Гальвицера только неприятность, но в войне с Россией это грозило полным крахом. За дверью послышался тихий разговор. Гальвицер бросил письмо в ящик стола и громко спросил, кто пришел. «Полковник Шмидт». Это был рослый здоровяк, человек на голову выше Гальвицера с хорошей выправкой. Держался он вызывающе, голову носил высоко и имел привычку поправлять расческой стриженные под бобрик светлые волосы, явно стараясь внешностью походить на Гиммлера. Он также щурил нагловатые серые глаза и однажды явился даже в пенсне, но, увидев ироническую усмешку Гальвицера, сразу излечился. «Разве положение снова изменилось?» — недоверчиво спросил Гальвицер, поскольку без важных оснований Шмидт не посмел бы его беспокоить в час отдыха. «Они продолжают наступление. Наши оставили несколько населенных пунктов. Дело принимает нежелательный оборот». «Какие пункты?» — Гальвицер проворно вскочил с кресла и уставился на своего начальника штаба. «Русские названия трудно запомнить», — Шмидт торопливо развернул бланк донесения. «Жирносеки, синяки». «Воюя в России, надо уметь запоминать их названия», — Гальвицер подчеркнул на карте названные деревни. «Да, это для нас нежелательно. Надо принимать меры». Увидев, что прорыв уже перехлестнул через вторую оборонительную полосу, Гальвицер в досаде стукнул кулаком по столу. «Вот результат беспечности Проя! Я ведь предупреждал его о готовящемся наступлении, а он умудрился отдать бояры, Королева, загубить дивизион тяжелой артиллерии, а теперь уложил еще всю свою дивизию. Почему он не отбил Королева?» «Его неожиданно атаковали Вранина с фланга», — заметил Шмидт. «А почему он это допустил? Почему не принял контрмер? Вы потребовали объяснений?» «Он желает объясниться лично и прибыл сюда». «Хорошо. Я им займусь», — уже более спокойным тоном сказал Гальвицер. Заложив руки за спину, он прошелся по кабинету. «Вот что», — сказал он, — «советские войска, которые вошли в прорыв, надо приковать контратаками к тем местам, где они сейчас находятся, а ночью перебросить резервную авиаполевую дивизию сюда». Он проследил карандашом путь по линии железной дороги, идущей от Витебска к фронту, и остановил острие там, где значилась станция Крынки. «Ход конем, понимаете?» «И утром одним ударом завязать русских в мешке», — понимающе кивнул Шмидт. «Если удастся», — согласился Гальвицер. «Противника нельзя недооценивать. Если мы допустим, что Витебск окажется под угрозой, нас не погладят по головке. Тогда прощай и ваша карьера», — он усмехнулся и выразительно посмотрел на Шмидта. «Поэтому обеспечьте своевременность и энергичность операции». Едва закрылась дверь за начальником штаба, как в кабинет вошел командир дивизии Прой. «Разрешите, экселленц?» «Прошу», — голосом, не предвещающим ничего хорошего, пригласил его Гальвицер. Он рукой указал Прою на кресло, а сам стал рыться в бумагах. «Надеюсь», — он не счел нужным взглянуть на Проя, хотя тот даже вздрогнул от тона, каким это было сказано. «Надеюсь, вы не станете отрицать, что 197-я дивизия была одной из лучших среди имперских войск?» Прой забормотал что-то невнятное. «Надеюсь, вы получали такие донесения. По данным разведки, на стороне русских происходит смена частей». Гальвицер нашел нужную ему папку и листал ее, вычитывая отдельные фразы. «Замечено передвижение пехоты по дорогам к северу от шоссе. Радиоперехватом сигналов установлено перемещение и появление новых позывных. Сосредоточение пехоты в рощах. Гул танковых моторов. Наконец, вы читали все, что удалось подслушать по телефону команде, которую я специально направил к вам. Вот ваши подписи. Проклятая погода, туман! Прою изменил голос. Как вы думаете, достаточно этих сигналов, чтобы принять необходимые меры и уберечь дивизию от разгрома? Гальвицер, наконец, взглянул на того, кто сидел перед ним. Господин генерал, прохрипел багровый от волнения Прой. «Ваши дела очень плохи, полковник», — продолжал Гальвицер. «Не знаю, удастся ли мне уберечь вас отсюда. Не знаю. Вы вообще представляете, какое значение имеет для нас Витебск, к стенам которого вы подпустили русских? Можете судить сами, если фюрер лично нас инспектировал и посетил город». Холодный пот прошиб Проя. Стоило дать ход этим проклятым донесениям, сложенным в папку, как он станет козлом отпущения за все неудачи на фронте. Гальвицер, о чем-то задумавшийся, внезапно спросил. — Как здоровье вашего отца? — Благодарение Богу, старик еще крепок, — пробормотал озадаченный таким вопросом Прой.